Итак, всем привет! Продолжаем нашу серию подкастов, и сегодняшняя наша тема посвящена сопричастному стратегированию. А у меня в гостях в студии Сергей Журавлев, стратегический консультант, мастер школы гуманитарного анализа и автор книги «Сопричастное стратегирование и проектирование». Сергей, добрый день.
День добрый всем.
Давайте познакомимся. Не все знакомы с вами, не все знакомы с темой сопричастного стратегирования, да и стратегии стратегирования в целом. Я думаю, что большинство людей эти два слова путают, чем одно отличается по-другому. Давай познакомимся.
Я в стратегическом консалтинге, в модерации, методологии, в руководстве проектными работами больше 20 лет. И, наверное, основная моя посылка к написанию книги – это работа в Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, в котором в 2019 году был создан Центр сопричастного стратегирования. Там мы разрабатывали новую авторскую методологию, в конечном счете она превратилась в книгу.
Супер, давай разберем, что такое сопричастное стратегирование, почему оно сопричастное, а не причастное, и вот в чем специфика данного подхода, почему старое не работает.
Ну, давайте начнем с того, что мы говорим не о сопричастных стратегиях, а о стратегировании, не о документах, а о процессе сопровождения заинтересованных лиц в достижении определенной цели. Или, как в книге говорится, замысла стратегического или образа желаемого будущего, в котором заинтересованы многие. Эти заинтересованные не просто пассивные наблюдатели за тем, как кто-то делает или реализует ту или иную стратегию. Они сами становятся в этом процессе стратегами, преследуя свои интересы в замысле, а с помощью стратега-модератора способные достигать желаемого вместе и самостоятельно.
Почему возникла ситуация, когда потребовался новый подход? Ну вот, в принципе, там теме там, стратегии в бизнесе, по крайней мере, очень много лет. Да? Есть разные мнения, когда появилась стратегия. Вот, ну, вот если смотреть на такое активное развитие, вот, то оно произошло во второй половине 20 века. Да? Вроде все работает, куча компаний развиваются, консалтинг применяет кучу методов. Почему потребовалось выделение специального направления?
Ну, стратегии и стратегирование в военной сфере тысячи лет, в гражданской, в политической и в предпринимательской средах чуть больше 100. В это время, эти 100 лет, меньше на самом деле, мы переживали период так называемого прогресса, прогрессизма, когда казалось, что наука в 18-19 веке подготовила почву и набор открытий, которые устанавливали законы природы, которые, казалось, должны были действовать как часы, безотказно. И на этом основывались базовые планы как предпринимателей, так и политиков. Сначала они были как планы, потом стали преобразовываться в стратегии, потом вышли в публичное пространство, стали публичными. Книга исследует публичную сферу, и в публичной среде возник феномен еще в 70-х годах прошлого века, когда законы природы, декларируемые, и построенные на них прогнозы и планы, вдруг стали сбоить. И так называемая Брюссельская научная школа, одним из лидеров, который являлся Илья Пригожин, Нобелевский лауреат, химик, философ, проживавший в Бельгии, но тем не менее русский, вот, то они стали на основе термодинамики, длинная история, не буду в подкасте ее развивать, отстраивать теорию хаоса. И в этой теории хаоса они увидели очень странное явление под названием самоорганизация. И поэтому, когда самоорганизацию попытались объяснять, поняли, что на самом деле реагировать путем планирования, прогнозирования, предсказания на эффекты самоорганизации невозможно. Они образуются по разным причинам в так называемых точках бифуркации. И эти причины тоже не поддаются закономерному, как сказать, планированию, да, проектированию. И вот когда в мире вдруг, казалось бы, стали происходить явления так называемого быстрого роста непредсказуемости или волатильности, как говорят в бизнес-среде, то многие стратегии, многие консультанты, многие заказчики стратегии или инициаторы оказались в условиях, когда стратегия есть, а реализовать ее невозможно. Когда на стратегию потрачены огромные силы и средства, а она на следующий день, грубо говоря, превращается в ничто. И нужен был подход, способ достижения желаемого без вот этих огромных затрат на, не сказать бесполезную, умственную, да, работу и, что называется, образование кирпичей из бумаги, которые теряли свою актуальность. Вот отсюда возник феномен стратегирования как процесса в публичной среде, и к нему добавилось понятие сопричастности, потому что, как выясняется, мы всегда планируем на дефиците собственных ресурсов. И если мы делаем, как принято в стратегиях, опираться только на свои силы, или на кредитные ресурсы, или на инвестиции, то этого недостаточно для достижения самого заветного, желаемого. И почему сопричастность стала для нас принципиально значимой? Потому что синергия многих заинтересованных в достижении замысла может создать ресурсную мощность в разы, в десятки раз превышающую способности и ресурсы самого инициатора такого стратегирования или замысла.
Очень интересно. Скажи, пожалуйста, если говорить о том, кто такие стратегии может реализовывать, то правильно ли понимаю, что речь идет скорее о новых структурах, ну вот когда появляется стартап или появляется какая-то новая команда, и она может вот запустить это причастное стратегирование, потому что, как понимаю я, возможно, ошибочно, что если мы берем старую структуру, там уже есть сложившая иерархия, уже есть какой-то руководитель, он все задает, сама организация часто там просто отсутствует как бы по определению, или ты рассматриваешь возможность перехода существующих структур вот к этой некой новой модели управления, как это устроено и о чем здесь речь?
Тут надо отдать сначала должное, дань уважения Ирине Грачевой, которая, в принципе, была лидером и инициатором разработки такой авторской методологии. И когда встал вопрос об управлении столь сложной сущностью, как сопричастное стратегирование, она предложила, что называется, базовый треугольник, в котором есть всего лишь три лица. Они могут быть коллективными или индивидуальными, но условно есть три сущности. Первая сущность – это инициатор замысла, тот, кто замыслил, задумал. Да? Он может не уметь формулировать, он может красиво писать или не умеет выступать, но главное, у него есть вот эта креативная мощность под названием «замысел о будущем», который привлекателен для многих. Вторая сущность – это, собственно, стратег, причем в логике сопричастного стратегирования это не демиург, не тот гений стратегического действия, который придумывает какие-то стратегические планы и умеет ими командовать. Это не начальник генерального штаба вот, в привычной логике, а человек, скорее модерирующий, способный соорганизовать, скоординировать огромное количество людей, организаций и сообществ неформальных в направлении действия, в сторону замысла. И третье – это лицо уже ресурсное в какой-то степени. Это может быть визионер, это может быть человек со стартовым капиталом, это может быть человек с большими связями, но в любом случае первичная стартовая мощность, какого-то запускающая мощность нужна. И вот эта тройка, она запускает самоорганизацию, она является бифуркатором. Дальше самым главным начальником во всем этом становится сам замысел. Если он хорошо написан, если он мотивирует, то люди, поверившие, воспринявшие это как свое, стремящиеся этого достичь, будут так или иначе действовать. Да? И здесь возникает уже роль координатора стратегии, как постоянно присутствующего в процессе стратегирования и клонирующего, если хотите, стратегов, которые в малых сообществах, в организациях, между ними, вместе с ними, в каком-то неопределенном множестве вот, двигают весь процесс. И в этом смысле здесь самоорганизация стратегов тоже имеет точку зрения или права на существование.
Ну, то есть важна вот эта структура, а запускается ли она в старой компании или там среди новых людей, это не принципиально.
То есть, не принципиально, и, важно и, только что.
Это разных позиций.
Да, ну, важно только что сила замысла, его энергия или, как мы говорим, излучение замысла должны обладать очень большой мотивирующей мощностью.
Немного от себя добавлю. Я вот в силу там специфики своей работы много сталкиваюсь со стратегическим консультированием, скажем так, средних и крупных клиентов. И, наверное, справедливости ради хочется отметить, что то, что называют стратегия в компаниях, это в большинстве случаев стратегией не является. Это определенный документ, в котором просто понятным таким языком описывается, что компания собирается делать, причем в таком формате, что это можно перевести вот в привычный финансовый бизнес-план. Там, да? Вот. Но за этим есть еще какая-то настоящая стратегия, которая существует именно в головах акционеров, собственников, советов директоров или там других структур, которые витают. И вот, по-видимому, ты больше говоришь именно вот этой части в сознании, а не о документе, потому что вот это вот перекомбинирование, оно именно на это и похоже.
Понятие и практика стратегии девальвировались настолько, что сегодня организация может иметь десятки стратегий одновременно и параллельно. Это как в одной голове 10 сознаний, 10 мыслей, 10 нянек. Да, так невозможно. Это возникает даже не шизофрения, а совершенная какофония в голове у руководителя прежде всего. Конечно, руководитель руководствуется совсем другим, не тем бумажным документом, а некоторой собственной волей, да, к чему-то, которое он либо видит сам, либо которое бы ему помогли увидеть. А дальше вот у меня в публичной сфере сопричастного стратегирования есть место для тайн, коварства и обманов.
Я как раз хотел про них спросить.
Там, и оно и объясняет вот это цимес и эту сложность сопричастного стратегирования, в которых мы возвращаемся. В книге я говорю об этом. Нам надо вернуть в стратегии и стратегирование коварство, интригу, тайны, то есть делать это азартными играми.
Этому можно научиться? Или оно как бы заложено в человека?
Ну, прежде всего, это надо предположить и предусмотреть в процессе. Обратите внимание, я 20 с лишним лет консультирую, провел огромное количество стратсессий, сопровождал города, городские администрации, компании и так далее. И я ни разу от заказчика не слышал, давай придумай какую-нибудь хитрость, чтобы того или иного врага, противника, соседний город или регион обмануть, перехитрить и выиграть на этом. Ни разу не слышал. Я сначала задумался, что же это происходит, да? Ведь наверняка у них самих это либо зреет в голове, да? Но почему-то в работе с командой они об этом не говорят. Так вот, первое, что надо предположить и включить в процесс разработки стратегии или самого стратегирования эту проектную задачу. И когда она возникнет, методы придумывания хитрости или, как в военной науке, стратегем, ну или стратегем, как кому больше нравится, они появятся. И они, во-первых, есть, 36 китайских стратегем, например, да, ими можно попытаться руководствоваться в разработке козни того или иного рода. Но самое сложное в этой истории даже не в том, что это можно и нужно придумывать и реализовывать. Но так как это сопричастный процесс, в котором множество мелких сообществ движутся к замыслу самостоятельно, то и между ними, и друг от друга у них могут быть и тайные интриги. И как к этому относиться? Вот здесь самое интересное. И я рассматриваю в книге это как способ мотивации к активизации бурной деятельности сообщества. Это такая форма соревновательности, в которой обхитрить и друг друга в соревнованиях имеет право на жизнь, лишь бы это работало на замысел и на финале достижения или обеспечения интересов всех движущихся в этом направлении.
Очень интересно, а вот эти планы, там, интриги, коварные ходы, речь идет о том, что используют их против врагов или об использовании их внутри компании?
Ну, я и различаю. Мы используем, безусловно, против врагов, но так как нас много, в каждом узле такой роевой сети, которая движется в сторону замысла своими темпами, своими маневрами, да, в каких-то малых задумках или, как я говорю, стратегических инициативах или в стратегемах, они, безусловно, в первую очередь побеждают противника. Противника может быть и природа, да, или природные явления, или техногенные процессы. Важно, чтобы противник в принципе был и было кого, условно говоря, обманывать. Вторая часть, это как раз повторюсь, что это форма соревнования, в которой, двигаясь вперед, мы все равно вынуждены так или иначе хитрить, да, чтобы друг друга возбудить больше и постараться как на каком-то отрезке опередить.
Хорошо. Три самых важных мысли, которые стоит унести из этой книги, вот из этой, из этого исследования, и то, что можно попробовать применить и выиграть в ближайшем будущем для наших
слушателей. Ну, первая мысль, это почти цитата из книги. Если у вас нет своей стратегии, то вы все равно обязательно работаете на чужую. И хорошо, если не чуждую. Поэтому первое, имейте стратегию, стратегируйте, присоединяйтесь к тем, кто в вашем понимании является потенциальным союзником. Вторая мысль заключается в том, что когда мы идем вместе, да, но в то же время разрозненно, то мы должны видеть хотя бы замысел, большое, красивое видение будущего. Тогда мы не нуждаемся в начальниках, чтобы стремиться к нему, но мы нуждаемся в отношениях для того, чтобы действовать сообща. Для этого нужны так называемые деятельные сообщества. Создавайте и не бойтесь, если они живут недолго. Вот, третья мысль, которую бы хотелось донести, это, конечно, и это написано в книжке, у нас есть там три автора, которые говорят, культура ест стратегию на завтрак, а структура ест стратегию на обед. А я говорю, интересы едят структуру на ужин. В том смысле, что мы все время руководствуемся собственными интересами, достигая большего и вместе. Поэтому не забывайте о своих интересах, ищите их в замыслах и обязательно обретете желаемое, если будете действовать в этом направлении и вместе с теми, кто того же самого желает.
Супер. А когда выходит книга?
Я надеюсь, в середине апреля. Ну, это зависит не от меня, уже от издательства, она в работе. Вот, если издательство успеет, то в апреле.
Ну что, всем рекомендуем, как только выйдет книга, обязательно с ней ознакомиться, подумать про сопричастное стратегирование, найти для себя новые инструменты развития, усилить свой бизнес и стать лучше. С вами был Бизнес-хакер. До новых встреч.